Мы продолжаем читать слова преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И поскольку не успели закончить рассмотрение третьего абзаца 21 слова, обращаемся снова к нему. В этом слове, которое мы читали в прошлый раз, все написаны разные состояния духовной жизни, и составлены эти состояния в такой интересной, необычной оппозиционной структуре, в бинарной схеме. Вот, например, если ты не знаешь Царство Божье, то не знаешь и гиены. Если ты не знаешь любви, то не знаешь и ненависти. Если ты не знаешь, если не знаешь чистоты, то не знаешь и похоть. Такое странное, на самом деле, очень понятное любому подвижнику вот это подразделение, даже если он очень неказистый подвижник 21 века, который только чуть-чуть пытается делать какие-то шажки в отношении восхождения по пути возрастания во Христе. Но людям, даже и 20 века, но вместившим полноту того, о чем говорит Авва Исаия, это очень хорошо знакомые, очень понятные, они всегда вот в той или иной степени такую схему используют. В прошлый раз мы говорили о противопоставлении Царства Божьего и ада. Вот несколько еще таких позиций, хоть чуть-чуть хотелось бы затронуть, потому что на самом деле, конечно, если у человека нет подобного опыта, нет того, что мы в прошлый раз говорили, опыта приобщения к Царству Божьему, то ему и прочее будет трудно почувствовать, понять, о чем идет речь. Это именно опыт. Опыт, все, что здесь дается, это вербализированный опыт, опыт, отмеченный словом. Не размышление, не созерцание, а просто, так скажем, подведение итогов собственному опыту доживающего свой век святого старца. Но насколько, если человек попытается хоть немножко прикоснуться к опыту богообщения, который, разумеется, доступен в церкви и который открыт каждому, тогда вот, переживая эти самые свои разные сложности жизни с Богом, ища Его, молясь Ему, каясь перед Ним, человек хотя бы чуть-чуть в маленькой степени прикоснется и поймет, что все, что сказано здесь святым отцом, оно действительно так и есть, потому что это не созерцание, не размышление, не спекулятивная философия, это просто опыт. Вот, например, возьмем такое противопоставление, как любовь и ненависть. Буквально говорит Авва Исаия, кто познал любовь, тот познал, что есть ненависть. Конечно, каждый может это понять в отношении бытового слогана, бытовой пословицы, от любви до ненависти один шаг. Но здесь говорится совершенно не об этом. Сама постановка, кто познал любовь? Как познал любовь? А что кто-то ее не знает? Есть люди, которые не знают, что такое любовь. Ну, хотя бы любовь к родителям, любовь к друзьям. Уж как можно познать любовь? Или речь идет о человеке, который познал, когда его любит. В каком смысле вообще, что говорит Святой Отец, тем более, что пишет он вообще-то не для современных, не для современной молодежи, у которых совершенно определенные понимания и любви, и ненависти. Он пишет о людях, для которых вот совсем другие были условия существования. Что же он имеет в виду, когда говорит о том, что нужно познавать любовь, что можно вообще найти в такое состояние, когда человек познал любовь. Но на самом деле, вот на языке святых отцов, познать любовь — это когда человек пережил, как раз пережил любовь Божью. Он не то чтобы знает о ней, знают все. Не то чтобы верит в нее, верят многие. Он пережил. Любовь Божья коснулась его сердца, и он познал на опыте, что значит любовь Божья. Но особенность, может, уникальность переживаемого вот этого события, уникальность переживания любви Божьей в том, что, переживая любовь Бога, человек всегда переживает ее как любовь ко всем. Ну вот такая специфика божественной любви. Сознавая, что и чувствуя, может, там изнемогая от этой любви, как говорит Симеон Новый Богослов, что если любви к Господу обращаясь, если ты умножишь свою любовь, я умру. Вот и ровно столько, сколько ее можно вынести. Если чуть-чуть станет больше, говорит Симеон, я просто умру, я не выдержу это. Это мы, ничего не зная о любви, рассуждаем о том, как это здорово, когда тебя любит Бог. Именно потому, что просто рассуждаем об этом. Так вот, когда человек переживает любовь Божию, всегда переживает ее не только как любовь к себе, потому что любовь ко мне, любовь Божья ко мне, она всегда включает в себя любовь ко всем, потому что так, как он любит меня, он любит всех. Каждого, независимо от того, какой он национальности, какой он вероисповедание, какой он нравственной жизни ведет. Просто мне вот это, и то не вся, какая-то маленькая толика этой любви коснулась человеческого сердца, и человек познал, что значит любовь, и тут же познавает, так значит и этих он также любит, и этих он также за них переживает, такие же чудеса, и, может быть, дает, или, по крайней мере, может дать, так и сделать для них такие же самые чудеса. И в результате, переживая вот эту любовь, как любовь не только к себе, но и к другим, человек неожиданно для себя вдруг открывает, как противно, как отвратительно, как безбожно ненависть. Как она разрушает, в первую очередь, мое собственное сердце. Как она несовместима, несоизмерима, несопоставима, вообще никак, тотально не с любовью Божьей. И отсюда вот он понимает какой-то ужас, какой-то кошмар, и понимает, что вот совершенно невозможно ненавидеть кого-либо и быть в любви Божьей. Потому что человек, познавший любовь Божью, он знает, что речь идет не о том, что мы любим Бога, а только в том, о том, что Он любит нас. Как опять-таки говорит апостол Павел, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. И вот это переживание любви Божьей, она открывает для человека то, что вот на самом деле ненависть к кому-либо и хождение, пребывание в этом состоянии, познании, блаженстве божественной любви невозможно. Одно исключает совершенно, тотально исключает и противоречит другому. И отсюда, конечно, он познает весь ужас и бесчеловечность, и безбожность ненависти. Но кроме того, человек, который познал любовь Божью, он действительно начинает ненавидеть. И как говорит тот же Симеон, помянутый Новый Богослов, собственно, только тогда человек и начинает ненавидеть, когда он познал любовь Божью. Ненавидеть все, что мешает этой любви. Он начинает ненавидеть мир, потому что мир этот отрицает любовь Божью и отрицается божественной любовью. Этот мир и любовь Божья совершенно противоположны, совершенно онтологически иные. И отсюда воспламененная любовью Божью, эта любовь Божья и проявляется в человеке как ненависть к миру. Человек начинает ненавидеть мир. И если этой любови очень много, то он, эта ненависть достигает такой силы, что человек уходит из мира в леса, в пустынь, в монастырь, в затвор, в глубины и пропасти земные, в пустынные веси, дебри лесистые, на край мира. Уходит от этого мира, потому что он не может с ним жить, любовь Божья вот выталкивает его из мира, потому что объятый любовью Божией, пережитый любовью Божьей, пережив любовь Божию, человек ненавидит мир. И именно тогда он знает цену эту ненависти, просто переживает ее. Если он не испытал любви, то по-настоящему возненавидеть мир человек и не может. И еще одну пару разберем, тоже очень интересная пара: чистота и похоть. Кто познал, что есть чистота, тот познал нечистоту зловоний, страстей похотных в скобочках. То есть люди обычно не чувствуют своей испорченности, своей нечистоты, своего безобразия, своей развращенности. Они просто не чувствуют. Не чувствуют те, которые ходят в храм, не чувствуют те, которые просто верят в Бога. Никто не чувствует. Все считают себя вполне адекватными людьми. Даже если их личная жизнь очень нечиста, даже бывает такое, многие могут посмеяться, как мне иногда говорят там, что вот вы преувеличиваете, вот на самом деле это просто факты, знания, взятые из рассказов людей, реальных рассказов людей, которые говорят о том, что было. Так вот, люди могут ходить на исповедь, на причастие, жить в церкви, при этом, ну скажем так, совершая более или менее регулярно акты прелюбодеяния, то есть изменяя своим мужьям и женам, и им в голову не приходит, что это может как-то иметь отношение к их духовной жизни. Вот, а что в этом особенного? Ну что такого плохого я сделал? Вот люди думают и недоумевают. Когда им пытаешься сказать, там, что это грех или что это предательство, они говорят: да нет, вы все преувеличиваете, это нормальная жизнь, ничего особенного тут нет. Вы как-то странно на это смотрите. Нет, это странно смотрят все те, кто не чувствует собственной нечистоты. Они чувствуют они именно потому, что они нечистые. Чтобы что-либо увидеть, надо посмотреть на это со стороны другого. Скажем, два грязных мальчика, вот, извалявшихся в грязи, не видят никакой особенности. И, собственно, не стыдятся своих грязных одежд. И радостные, и довольные, и вполне комфортно им в этой грязной одежде. Их грязь может увидеть другой мальчик, который только что вышел из дома. И грязь может увидеть вообще иной человек. Или они могут увидеть себя грязными, оказавшись в толпе чистых людей. Или просто, скажем, встав перед огромным зеркалом. То есть человек, на самом деле, в грязи валяющийся, даже если он знает, что это грязь, но она никаким образом не кажется ему противоестественной. Это нормально. И ему кажется, что это нормально. Но когда человек пережил чистоту, вот он нравится ему, мальчишки эти, может быть, и выросли где-нибудь за худалой лачуги, где никогда никто не накрывал стол скатертью, никогда не было наволочки на подушке и простынин на матрасе, да и вместо матраса, собственно говоря, сеновал, и пол там никогда не выскабливался, и печка никогда не белилась, и пол никогда не подметался, и вообще коза живет вместе с ними в одном доме. Вот. В этой ситуации они просто не чувствуют никакой нечистоты. Они так привыкли жить. Но совсем другое состояние человека, который живет в чистом доме. У него беленые стены, беленый потолок, беленая печь, чистые ковры на полу, чистая белая скатерть на столе, простынь и наволочка. И сам он ходит в белой чистой рубахи, вот когда вот он такой привыкший к чистоте, выходит и вдруг падает в лужу, в грязь, весь измазан, вот он страдает физически, ему очень нехорошо, он грязный, именно потому, что он познал нечистоту. И вот оказывается, судить о том, что чисто и что нечисто, может только чистый человек. Только он знает цену подлинной нечистоты. Он видит эту нечистоту, в себе в первую очередь видит, потому что он, будучи чистым, он воспринимает даже какую-то нечистую мысль, даже нечистый взгляд на девушку, он воспринимает как осквернение. Ему не потому, что об этом Бог сказал, он сам задыхается от той нечистоты, которая врывается в его сердце. Нет, он ничего не подумал, вообще ничего, у него никаких мыслей нету. Он просто залюбовался на красивую девушку. Но потом, когда это наваждение прошло, ему стыдно. Это люди нечистые думают, что в этом ничего нет. А чистый знает, это великая скверна. Я смотрел на женщину не так, как нужно. Я видел в ней иного человека. Я видел в нем тело. И я не видел в ней сестры. Я не видел в ней души человеческой. Я видел только красивое тело. Горе мне, горе. И вот эта вот чистота, ее можно стяжать, нужно стяжать, но только чистый человек может судить о нечистом. Нечистый не может судить ни о чем. И с точки зрения, скажем, той развращенности, той степени погруженности во всякий всеобщий разврат касательно всего, чего происходит в мире, вот на самом деле только те, которые сохраняют чистоту, и могут судить о том, насколько все мерзко и гадко то, что преподносится как вершина достижения человеческой гуманности. Вот это нужно знать. Только здоровый человек знает, что такое болезнь. Это же естественно. Больной другому больному помочь не может. Только зрячий знает, куда вести и в каком состоянии находится слепой. Два слепых друг другу не помогут. Вот этот опыт, он очень ценный, там можно было много говорить, но время у нас истекает, и мы переходим к седьмому абзацу 21-го слова. Итак, кто хочет быть учеником Иисуса, добежит от страстей, ибо если он не отсечет их, то не может быть жилищем Бога. Не увидит он и сладости божества его, если не отстанет от них, ибо он сам сказал: светильник телу есть око, а еще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет, а еще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет. Итак, смотри, что если ум не будет здрав от зла, то не может узревать света божества. Ибо зло бывает тогда для ума мрачную стеною, и в душ и душу делает пустою, как написано о том в Евангелии. Итак, пока ум наш находится в неестественности, да то ли не может быть внутри его светильник божества. Когда же ум сделается высоким светильником, тогда бывает на нем свет божества, и он познает находящихся в доме, и кого должен выбросить, выбрасывает, а с кем должен мирствовать, оставляет. Вот такой отрывок, который построен вокруг евангельского свидетельства из Евангелия от Матфея. Светильник для человека есть око. На самом деле, хотя мы все этот образ знаем и слышали в Евангелии, и в целом даже как-то вот понимаем какую-то часть этого образа, но в глубину того, о чем говорит Ава Исаия, и к этому погружению он нас приглашает, рассуждая об оке. Вот эта глубина для нас обычно недостижимо. В смысле, мы так никогда не думаем, никогда не говорим. Но все-таки какую-то часть того, что сказано в этой притче, в этом образе, который приводит Иисус Христос, что-то для нас уловимое, улавливаемое, оно есть. И вот можно чисто гипотетически, я бы так сказал, спекулятивно разделить вот то, что мы видим в этом образе, который нам доносит до нас Христос, два уровня можно увидеть. Первый уровень – это то, что, в принципе, знакомо человечеству, известно всему человечеству, хотя часто и забывается, что на самом деле человек видит мир, видит события в этом мире через призму своей испорченности или через призму своей чистоты, через призму своего мировоззрения. Вот. То есть так, как у него внутреннее сознание ориентировано, как он мыслит в системе координат им принятых, так он и видит этот мир. А второй уровень, о чем, собственно, и говорит Авва Исаия, и что, по-видимому, хотел сказать Христос, вот об этом духовной глубине, которую погружает нас Авва Исаия, говорится, что на самом деле ум является важным органом для изменения в целом внутренней жизни человека. Только тогда и можно сделать человека здоровым. Вот. Можно поговорить и о том, и о другом уровне, хотя бы сказав, разумеется, Авва Исаия пишет преимущественно о глубине, и мы об этом тоже в свое время поговорим, уже, наверное, в следующий раз. Но и вот этот первый смысл, первый аспект, первый уровень, тоже не лишнее об этом порассуждать, хотя люди вообще-то, еще раз повторю, это знают. И более того, есть люди, которые это знают очень хорошо. Именно знания свои используют для того, чтобы манипулировать общественным сознанием, вбивая в голову определенные клише, определенные стереотипы, определенные установки, зная, что вбив эти установки, человек будет смотреть на мир теперь так, как мы его в сущности запрограммировали. То есть мы внушили им определенное мировоззрение, определенные стереотипы сознания, определенные, скажем, вот какие-то маркеры, определенные мемы, и теперь человек будет относиться к разным событиям, явлениям в жизни, которые в этом мире происходят, так, как мы его этому научили. Многие люди этим пользуются. На том, что это действительно работает, знают практически все. Ну, например, человек злой всегда видит злобу и всегда видит то, что к злобе приводит. Человек нечистый, всех считает нечистыми, везде видит нечистоту и везде видит поводы к нечистоте. Человек завистливый, он всегда видит основания для того, чтобы завидовать, всегда есть тому, чему завидует, даже если он очень богат, если у него всего очень много и все, что он хочет есть, но на самом деле всегда найдет способы, чтобы еще кому-то завидовать, кому-то вот каким-то образом высказывать свою зависть. Мировоззрение или так называемые парадигмы сознания, они определяют наше отношение к совокупности событий и явлений этой жизни. Именно вот то, что внутри нашего сознания, то, что мы назвали парадигмы сознания. Например, из общеизвестных и совершенно точных и строгих фактов истории, например, либерал сделает вывод, что Иван Грозный самый жуткий тиран в истории скажем, российской государственности. Консерватор выведет из тех же самых фактов, что Иван Грозный это на самом деле очень интересный государь, потому что он заложил главные фундаменты государственности, очень много сделал для того, чтобы вот эти моменты влияние олигархических кругов на управляемость, на стабильность государства каким-то образом ограничить. Человек, скажем, монархист увидит в Иване Грозном просто святого поборника справедливости и истины, а историк богословия увидит в нем еретика. То есть все зависит от тех штампов, от тех клише, от того, что мы называем парадигмами сознания, мировоззренческими штампами. И так вот во всем, чего бы ни коснулись, будет именно так. Человек, который историк церкви, который разговаривает, исследует феномен отлучения Льва Толстого от церкви, скажет, что это не просто правильно и справедливо, он скажет, что это один из самых мужественных актов синодального периода, потому что люди пошли против мнений большинства. А историк литературы скажет, что это одно из самых страшных событий, которое предопределило собой, вот, скажем, революцию 17-го года. Каждый видит так, как хочет видеть. Но на самом-то деле вот, важно понимать, что сознание человека, заполнено вот этими штампами, идеологией, ложью, она помрачается этим, око помрачается. И надо каким-то образом его очистить. Только как? Никто из людей, даже знающим об этом, не говорит. Авва Исаия говорит, нужно обратиться к духовной практике.